Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня я предлагаю открыть книгу. Она будет интересна тем, кто интересуется историей бытования иконы на Руси. Книга называется «Икона и иконопочитание глазами русских и иностранцев». Такое ёмкое название, которое сразу привлечет своих читателей к этой книге. Автор книги Валерий Владимирович Лепахин. Он родился под Суздалем в 45-м году 20 века. С 1977 года живет и работает в Венгрии. В России он окончил факультет иностранных языков Владимирского педагогического института, в Венгрии филологический факультет Будапештского университета по специальности русский язык и литература. Позже закончил Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. Валерий Владимирович Лепахин является автором учебного пособия по стилистике художественной литературы, «Хрестоматии русская икона» и нескольких книг, таких как «Иконичность древнерусской культуры», «Икона в изящной словесности», «Икона в русской поэзии XX века», «Икона в русской прозе XX века», «Икона и иконичность», «Функции иконы», «Роль иконы в церковной, общественной и повседневной жизни», «Икона в русской художественной литературе» и «Значение и предназначение иконы». Автор опубликовал также более 100 литературоведческих, иконоведческих, богословских статей на разных языках в России, Венгрии, Сербии, Франции, Италии, США и в других странах. Преподает русскую литературу, иконологию в Сегедском университете. Доцент, кандидат филологических наук. Вот такая информация дается на форзаце книги об авторе ее. Книга издана по благословению архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия. Издательство вам «Паломник». Дорогие друзья, конечно же, вы уже по самому названию книги понимаете, насколько это серьезная литература. А сейчас давайте более подробно познакомимся с содержанием книги. Итак, в предисловии мы узнаем, что в этой книге, напомню ее название, «Икона и иконопочитание глазами русских и иностранцев», в этой книге две части, которые лишь косвенно связаны между собой. Первая посвящена изображению иконы в разных жанрах русской литературы, от летописей до поэзии и прозы XX века. В задачу этой части книги не входило последовательное, детальное описание исследования видов и форм присутствия иконы в литературе. Автор стремился найти лишь наиболее характерные примеры обращения к теме иконы и иконопочитания в разных жанрах русской словесности. Первая глава о домонгольском периоде в истории иконопочитания носит обзорный характер. В ней затронуты следующие вопросы: особенности и характер упоминаний об иконах в разных жанрах литературы и в документах, общее число икон, бытовавших на Руси в те времена, в том числе сохранившихся, а также не дошедших до нас, географическое местонахождение этих икон и его влияние на название чудотворных образов, связь иконы с разными жанрами литературы того периода. Вторая глава посвящена детальному анализу особенностей упоминаний икон в двух летописях. Более ранняя «Повесть временных лет» заметное место уделяет вопросам богословия иконы и иконопочитания, тогда как для Галицко-Волынской летописи характерны упоминания об украшении храмов иконами, а икон – драгоценными окладами, о перенесении икон из одного храма или монастыря в другой, о чем позже сообщают практически все сохранившиеся летописи. Сказание о Владимирской иконе Божией Матери интересно тем, что сохранился его древнейший список XII века. Ни у одной другой чудотворной иконы нет такого древнего литературного свидетельства. Позже этот список перерабатывался и дополнялся. На сюжеты сказания писали новые иконы Владимирской Богоматери с клеймами на темы чудес, совершавшихся по молитве к иконе. Разные редакции сказания заметно отличаются одна от другой. Причинам и характеру расхождений в изображении одних и тех же событий посвящена третья глава. Вся история царствования Иоанна Грозного связана с иконами. В этот период были явлены новые чудотворные иконы и отреставрированы древние. Созывались церковные соборы, на которых обсуждали вопросы иконографии. Чудотворные иконы участвовали во всех военных походах того времени. В честь икон было возведено множество храмов и несколько монастырей. появились первые полемические произведения против Лютер, то есть против протестантов, отрицавших иконопочитание. Иван Грозный принял личное участие в богословской защите икон. Этому малоизвестному факту посвящена отдельная глава. Ее дополняет небольшой экскурс в те произведения противника царя, князя Андрея Курбского, в которых он затрагивает проблемы иконопочитания. Знаменитый словарь Владимира Даля в следующей главе взят в неожиданном ракурсе. Что может узнать из него об иконах современный читатель? Словарные статьи, связанные с иконами, сравниваются в этой главе с соответствующими статьями в современных толковых словарях. Первую часть книги завершает большая глава, посвященная изображению красного угла в русской литературе от домостроя до поэзии и прозы XX века. Вторая часть книги посвящена тем же иконным проблемам, но в изложении иностранцев. Как и в первой части, автор сосредоточил внимание не на широте охвата материала, а на его репрезентативности, выбрав в поисках и трактатах иностранцев о России наиболее характерные отрывки, касающиеся иконы и ее почитания. Зарубежные авторы, произведения которых упоминаются или комментируются в книге, представляют разные исторические эпохи. У них не одинаковое личное отношение к стране, о которой они пишут. Они показывают разные уровни знания русской культуры. Иоганн Фабри, начала XVI века, например, никогда не был в России и написал свой трактат о ней по рассказам русских послов. Сигизмунд Герберштейн использовал произведения Фабри, однако он дважды бывал в России и немного знал русский язык. Иезуит Антонио Пессивино приезжал в Россию также два раза, но с особой миссией от папского престола, что наложило заметную печать на все сообщаемое им о России и об иконе. В начале XVII века через Россию в Персию путешествовали монахи-кармелиты. В хронике этого путешествия, написанной позже, имеется один эпизод, связанный с иконопочитанием той эпохи. Он проливает свет на особенности отношения к иконам как православных, так и католиков. Адам Алиарий, следующий путешественник по Руси. Его заметки об иконах и иконопочитании представляют особый интерес, поскольку они написаны лютеранином, убежденным противником иконопочитания. Завершает вторую часть книги анализ иконоведческих заметок французского романтика Теофиля Готье, собиравшегося даже писать историю русской иконописи. Две части книги объединены лишь темой, они не сопоставляются друг с другом, они просто соседствуют. Автор не собирался сравнивать отношения к иконе русских и иностранцев, а тем более противопоставлять их или делать какие-либо выводы. Читатель легко сделает их сам. Но в заключении автор попробовал показать, что некоторые давние стереотипы европейского, католического, протестантского или светского восприятия русской иконы и иконы в целом, а также иконопочитания, живы и ныне. Их можно встретить как в самых серьезных, так и в популярных трудах о России. Таково предисловие к книге Валерия Лепахина под названием «Икона и иконопочитание глазами русских и иностранцев». И я думаю, что наши радиослушатели убедились, насколько это глубокая, интереснейшая работа. И я уверена, что эта книга найдет своих благодарных читателей. А мне бы хотелось в заключение прочитать лишь маленький отрывочек. Лепахин говорит о чудотворных иконах и отмечает, что чудотворения в Древней Руси совершают также фрески и мозаики. Предание рассказывает, что греческие иконописцы написали в куполе Новгородского Софийского собора фреску Спаса Вседержителя с благословляющей рукой. Наутро новгородский владыка Лука увидел, что рука у Спасителя сжата. Иконописцы исправили пальцы. Но на следующее утро рука опять оказалась сжатой. Так повторялось три раза. На четвертый день, когда иконописцы опять пытались исправить сложение пальцев, они услышали голос: «Не пишите меня с благословляющей рукою, а напишите с рукою сжатою, в знаменование того, что я в руке моей держу Великий Новгород. А когда рука моя раскроется, тогда будет скончание городу. Рассказ о знаменитой мозаичной иконе имеется в житии преподобного Олимпия, иконописца. Когда греческие мастера украшали алтарь мозаикой, икона Пресвятой Богородицы изобразилась сама и просияла нестерпимым светом, так что мастера упали ниц. Подняв глаза, они увидели, как из уст явленной иконы Пресвятой Богородицы вылетел белоснежный голубь, воспарил вверх к образу Христа Спасителя и скрылся за ним. И когда они смотрели вверх, голубь выпорхнул из уст Спасителя и, летая по храму, стал садиться на изображение святых, кому на голову, кому на руку. Затем он скрылся за наместной иконой Богородицы, явившейся на Днепре иконописцем. Присутствующие стали искать голубя за завесой возле наместной иконы, но он вылетел опять из уст новоявленной иконы и влетел в уста Спасителя, и тут икона еще раз просияла неизреченным светом. Вот такие интереснейшие старинные свидетельства о чудесах, связанных с иконами, рассказывает Валерий Лепахин. И множество, конечно же, интереснейших фактов, свидетельств узнаете вы, прочитав эту книгу. Я напомню ее название «Икона и иконопочитание глазами русских и иностранцев». Ее автор Валерий Владимирович Лепахин. Дорогие друзья, с вами была «Книжная лавка». Я журналист Лариса Ларионова. Прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.